Определение Каутского гласит: «Империализм есть продукт высокоразвитого промышленного капитализма. Он состоит в стремлении каждой промышленной капиталистической нации присоединять к себе или подчинять себе все больше аграрные, курсив Каутского, области, без отношения к тому, какими нациями они населены». Это определение равнёхонько никуда не годится, ибо оно одностороннее, то есть произвольно. Выделяет один только национальный вопрос, хотя и в высшей степени важный, как сам по себе, так и его отношение к империализму, произвольно и неверно связывает его только с промышленным капиталом в аннексирующей другие нации странах, столь же произвольно и неверно выдвигая аннексию аграрных областей. Империализм есть стремление к аннексиям. Вот к чему сводится политическая часть определения Каутского. Она верна, но крайне неполна, ибо политический империализм есть вообще стремление к насилию и к реакции. Нас занимает здесь, однако, экономическая сторона дела, которую внес в свое определение сам Каутский. Неверности в определении Каутского бьют в лицо. Для империализма характерен как раз не промышленный, а финансовый капитал. Не случайность, что во Франции как раз особо быстрое развитие финансового капитала при ослаблении промышленного вызвало с 80-х годов прошлого века крайнее обострение аннексионистской колониальной политики. Для империализма характерно как раз стремление к аннексированию не только аграрных областей, а даже самых промышленных. Германские аппетиты насчет Бельгии, французские насчет Лотарингии, ибо, во-первых, законченный раздел земли вынуждает при переделе протягивать руку ко всяким землям. Во-вторых, для империализма существенно соревнование нескольких крупных держав в стремлении к гегемонии, то есть к захвату земель не столько прямо для себя, сколько для ослабления противника и подрыва его гегемонии. Германии Бельгия особенно важна как опорный пункт против Англии. Англии Багдад как опорный пункт против Германии и так далее. Каутский ссылается в особенности и неоднократно на англичан, установивших будто бы чисто политическое значение слова «империализм» в его каутского смысле. Берем англичанина Гобсона и читаем в его сочинении «Империализм», вышедшем в 1902 году. Новый империализм отличается от старого, во-первых, тем, что он на место стремлений одной растущей империи ставит теорию и практику соревнующихся империй, каждая из которых руководится одинаковыми вожделениями к политическому расширению их коммерческой выгоде. Во-вторых, господство над торговыми интересами, интересов финансовых или относящихся к помещению капитала. Конец цитаты. Мы видим, что Каутский абсолютно не прав фактически в своей ссылке на англичан вообще. Он мог бы сослаться разве на вульгарных английских империалистов или прямых апологетов империализма. Мы видим, что Каутский, претендуя, что он продолжает защищать марксизм, на деле делает шаг назад по сравнению с социал-либералом Гобсоном, который правильнее учитывает две исторически конкретные. Каутский как раз издевается своим определением над исторической конкретностью – особенности современного империализма. Первое. Конкуренция нескольких империализмов. И второе. Преобладание финансиста над торговцем. А если речь идет главным образом о том, чтобы промышленная страна аннексировала аграрную, то этим выдвигается главенствующая роль торговца. Определение Каутского не только неверное и не марксистское. Оно служит основой целой системы взглядов, разрывающих по всей линии и с марксистской теорией, и с марксистской практикой, о чем еще пойдет речь ниже. Совершенно несерьезен тот спор о словах, который поднят Каутским. Назвать ли новейшую ступень капитализма империализмом или ступенью финансового капитала? Называйте как хотите. Это безразлично. Суть дела в том, что Каутский отрывает политику империализма от его экономики, толкуя об аннексиях как предпочитаемой финансовым капиталом политики и противопоставляя ей другую, возможную будто бы буржуазную политику на той же базе финансового капитала. Выходит, что монополии в экономике совместимы с немонополистическим, ненасильственным, незахватным образом действий в политике. Выходит, что территориальный раздел земли, завершенный как раз в эпоху финансового капитала и составляющий основу своеобразия теперешних форм соревнования между крупнейшими капиталистическими государствами, совместим с неимпериалистической политикой. Получается затушевывание, притупление самых коренных противоречий новейшей ступени капитализма вместо раскрытия глубины их, получается буржуазный реформизм вместо марксизма. Каутский спорит с немецким апологетом империализма и аннексий Куновым, который рассуждает олиповато и цинично. Империализм есть современный капитализм. Развитие капитализма неизбежно и прогрессивно. Значит, империализм прогрессивен. Значит, надо раболепствовать перед империализмом и славословить. Нечто вроде той карикатуры, которую рисовали народники против русских марксистов в 1894-1895 годах. Дескать, если марксисты считают капитализм в России неизбежным и прогрессивным, то они должны открыть кабак и заняться насаждением капитализма. Каутский возражает Кунову. Нет, империализм не есть современный капитализм, а лишь одна из форм политики современного капитализма. И мы можем и должны бороться с этой политикой, бороться с империализмом, с аннексиями и так далее. Возражение кажется вполне благовидным, а на деле оно равняется более тонкой, более прикрытой и потому более опасной проповеди примирения с империализмом, ибо борьба с политикой трестов и банков, не затрагивающих основ экономики трестов и банков, сводится к буржуазному реформизму и пацифизму, к добреньким и невинным благопожеланиям. Отговориться от существующих противоречий, забыть самое важное из них, вместо вскрытия всей глубины противоречий, вот теория Каутского, не имеющая ничего общего с марксизмом. И понятно, что такая теория служит только к защите идеи единства с Куновым. С чисто экономической точки зрения, пишет Каутский, невозможно, что капитализм переживет еще одну новую фазу – перенесение политики картелей на внешнюю политику, фазу ультраимпериализма, то есть сверхимпериализма, объединение империализмов всего мира, а не борьбы их, фазу прекращения войн при капитализме, фазу общей эксплуатации мира интернационально объединенным финансовым капиталом. На этой теории ультраимпериализма нам придется остановиться ниже, чтобы подробно показать, до какой степени она разрывает решительно и бесповоротно с марксизмом. Здесь же нам надо, сообразно общему плану настоящего очерка, взглянуть на точные экономические данные, относящиеся к этому вопросу. С чисто экономической точки зрения возможен ультраимпериализм или это ультрапустяки? Если понимать под чисто экономической точки зрения чистую абстракцию, тогда все, что можно сказать, сведется к положению. Развитие идет к монополиям, следовательно, к одной всемирной монополии, к тому всемирному тресту. Это бесспорно, но это и совершенно бессодержательно. Вроде указания, что развитие идет к производству предметов питания в лабораториях. В этом смысле теория ультраимпериализма – такой же вздор, каким была бы теория ультраземледелия. Если же говорить о чисто экономических условиях эпохи финансового капитала, как об исторически конкретной эпохе, относящейся к началу XX века, то лучшим ответом на мертвые абстракции ультраимпериализма, служащие исключительно реакционной цели – отвлечение внимания от глубины наличных противоречий. Является противопоставление им конкретной экономической деятельности современного всемирного хозяйства. Бессодержательнейшие разговоры Каутска об ультраимпериализме поощряют, между прочим, ту глубоко ошибочную и льющую воду на мельницу апологетов империализма мысль, будто господство финансового капитала ослабляет неравномерности и противоречия внутри всемирного хозяйства, тогда как на деле оно усиливает их. Р. Кальвер в своей небольшой книжке «Введение в всемирное хозяйство» сделал попытку свести главнейшие чисто экономические данные, позволяющие конкретно представить взаимоотношения внутри всемирного хозяйства на рубеже 19 и 20 веков. Он делит весь мир на 5 главных хозяйственных областей. Первое. Среднеевропейская, вся Европа, кроме России и Англии. Второе. Британская. Третье. Российская. Четвертое. Восточно-азиатская. И пятое. Американская, включая колонии в области тех государств, которым они принадлежат, и оставляя в стороне немногие нераспределенные по областям страны, например, Персию, Афганистан, Аравию в Азию, Марокко и Абиссинию в Африке и тому подобное. Вот в сокращенном виде приводимые им экономические данные об этих областях. Далее идет таблица. Мы видим 3 области с высоко развитым капитализмом. Сильное развитие и путей сообщения, и торговли, и промышленности. Среднеевропейскую, британскую и американскую. Среди них 3 господствующие над миром государства. Германия, Англия, Соединенные Штаты. Империалистическое соревнование между ними и борьба крайне обострены тем, что Германия имеет ничтожную область и мало колоний. Создание Средней Европы еще в будущем, и рождается она в отчаянной борьбе. Пока признак всей Европы – политическая раздробленность. В британско-американских областях очень высока, наоборот, политическая концентрация, но громадное несоответствие между необъятными колониями первой и ничтожными второй. А в колониях капитализм только начинает развиваться. Борьба за Южную Америку все обостряется. 2 области слабого развития капитализма – российская и восточно-азиатская. В первой – крайне слабая плотность населения, во второй – крайне высокая. В первой – политическая концентрация велика, во второй – отсутствует. Китай только еще начали делить. И борьба за него между Японией, Соединенными Штатами и так далее обостряется все сильнее. Сопоставьте с этой действительностью, с гигантским разнообразием экономических и политических условий, с крайним несоответствием в быстроте роста разных стран и прочее, с бешеной борьбой между империалистическими государствами, глупенькую побосенку Каутского о мирном ультраимпериализме.